Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Я Матвей Гнопольский. Начинаю свою привычную для этого времени программу, которая называется «Гнопольская правда». Это дайджест новостей и мнений. Я приветствую 827 человек, которые здесь, там много. Ставьте, пожалуйста, лайки. Олег Козловский. Матвей Юрьевич, улыбайтесь почаще, вам идет. Вы знаете, сегодня всякие разные события были, и ну, у меня нет особого желания там улыбки всякие. Значит, давайте начнем. Сегодня много самых разных событий, и о них следует поговорить. Давайте начнем с Саакашвили, просто как информация. Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михаила Саакашвили, заявил Зеленский. Президент поручил МИД вызвать посла Грузии в Украине, выразить протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций в Тбилиси. Значит, вот помните, мы вчера, в принципе, говорили об этом, пытались найти название, как это, ну вот называется это, значит, для проведения консультаций по Тбилиси. Ну, хорошо, пусть будет так. Теперь дальше. Значит, вы знаете, что вот этот председатель правящей партии «Грузинская мечта» Кабахидзе, он резко ответил. Он сказал, что это несправедливо, что это неправильно. Какие-то там... Я вам потом прочитаю, мы дойдем до этого. Но что интересно, как вы помните, были разные варианты, которые предлагала Украина. Украина предлагала, чтобы Саакашвили просто выдали Украине. Украина предлагала, чтобы третья страна взяла его, чтобы он полечился. Сегодня у нас такая была дискуссия, где, ну, так сказать, много было криков по поводу того, что вот он так себя ведет, он Иванишвили в отношении Саакашвили. Но меня смутило, я задал вопрос, а как быть с тем, что, в общем, это результат его голодовки, на которую он, конечно, имеет право. Но мне ответили, в общем, следующим образом, и я с этим согласился. Во-первых, как вы знаете, у него там нашли в его крови какие-то не те вещества, которые должны быть. И для этого нужна была независимая проверка. Этой независимой проверки не было, это первое. И второе. Понимаете, это действительно, вот Зеленский прав, что Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины. Но это правда. Потому что с предыдущим президентом, который изменил эту страну, и все вот эти вот ребятки, которые сейчас у власти, значит, там пируют, и для них, Грузия вся для них, им надо было бы повежливее себя с ним вести, более уважительно и так далее. Да. Ну вот Ирина Ром напоминает, тяжелые металлы нашли. Откуда он что, кровать грыз? Тем не менее, в Грузии надеются на получение в декабре статуса страны-кандидата по вступлению в Евросоюз. Грузия выполнила все 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса. В этом случае нет даже одной причины, вот это мне нравится, нету даже ни одной причины, чтобы нам не представили статус кандидата. Все это документально подтверждено. Офигеть. Значит, теперь. Ну, вчера, вы знаете, Пригожин записал сообщение, смысл которого мы еще повоюем. Вот давайте это запомним, мы не будем возвращаться. Еще кое-какая информация. Значит, смотрите. Я не буду вам показывать эту фотографию. Это, наверное, самая страшная фотография, которую я сегодня увидел. Сначала прочитаю информацию, потом... Вот эти звуки, которые вы слышите, это вот эти мотоциклисты и на Субару, вот эти вот на машинах и так далее. По сегодняшней сводке Генштаба Украины, послушайте, это реальные цифры, уже 231 300 россиян убиты за 15 месяцев войны в Украине. Но если считать, что на одного убитого трое раненых, то выходит, что сейчас прямо у Российской Федерации потери, то есть с теми, кто лежит в больнице, кто без конечностей и так далее, около миллиона выбывших, то есть 924 120 человек. Так вот, я сегодня видел фотографию, не приведи Боже, и видео видел. Значит, представьте себе, я даже не знаю, как это вам рассказать, уберите детей. Вообще уберите детей, потому что у нас тут видео будут с матом и так далее. Мне не хотелось бы. Я предупреждаю, уберите детей. И те, кто там, на кого это действует тоже, пойдите что-нибудь посмотрите. Значит, подъезжает машина. Эта машина открывается, и я вижу вот эти вот деревянные поддоны, да, у них какое-то название есть, знаете, на которых перевозят для магазинов вот эти вот штуки все. И на эти поддоны, на этих поддонах лежат действительно какие-то пакеты, вот такие вот бруски, такие вот палеты, да, палеты. На них лежат какие-то бруски. На брусках следующая палета, опять бруски. Следующая палета, опять бруски. Где-то опять этажей. Значит, они начинают это снимать, а вот эти бруски, которые лежат, они точно по размеру палет. Я вдруг смотрю и не верю своим глазам. Я понимаю, что эти бруски – это спакованные, я специально так говорю, спакованные, не упакованные, а спакованные убитые русские солдаты. Значит, они их выгружают. Они там стоят, и да, спрессованные. Вот, Леопольд Дора, он видел фото. То есть, там непонятно, где голова, где ноги. Ну, понимаете, да, вот что-то это накрыто, все какое-то. Значит, то есть, они так их перевозят. Брикеты, да, незручні питання, спасибо вам большое. Брикеты. Бля! Я не знаю, что сказать. Я не знаю. Это просто абсолютно нечеловеческая история. Ну вот, Сием, вы пишете, к параду готовиться. Понимаете, по этому поводу можно, конечно, шутить, но как-то просто без учета, без вот что-то такое на палетах. Просто кирдык. Ну, главное событие сегодня, конечно, чудовищное. В Чечне избили журналистку «Новой газеты» Елену Милашину. Неизвестные напали на машину Милашину и адвоката Александра Немова. Они прибыли на оглашение приговора Заремы Мусаевой, жены бывшего верховного судьи Чечни, Янгулбаева. По словам пострадавших, рано утром их автомобиль по дороге из аэропорта в Грозный заблокировали вооруженные люди на трех машинах. Неизвестные уничтожили принадлежащие журналистке и адвокату технику и документы, затем жестоко их избили. Угрожали застрелить их, представляли пистолет в голове, рассказал Немов. Вооруженные люди требовали уезжать, ничего не писать. Значит, после нападения они попали в больницу скорой медицинской помощи Грозного с множественными травмами. Я думаю, что вы видели эти видео и фотографии, значит, что касательно Елены Милашину, замечательную журналистку. Давайте так. Опять же, прошу, чтобы вы там убрали детей и так далее. Значит, начнем с того, что они переломали ей все пальцы. Все. Если вы увидели ее в больнице, у нее гипс вот так вот. Потом они, значит, били ее по лицу, и его били, его еще жестче, там ногами туда-сюда, ее облили зеленкой. После этого они сели в машину и уехали. Значит, какая была реакция? Во-первых, сказали, что Кремль в курсе этого происшествия. Ну, вы понимаете, Кремль очень в курсе. Он и в курсе убийства Немцова, и вообще он в курсе многих вещах. Он в курсе, да, да, в курсе. Я в курсе. Я тебя услышал. Знаете, было такое. Сейчас немножко это выражение отошло. Значит, естественно, был какой-то, по всей видимости, звонок в Чечню, потому что господин Кадыров попросил, чтобы их перевезли в Гудермес, по-моему, называется. Ну, я не знаю, зачем, но, в общем, там поближе к нему. Они сказали, что будет расследование и так далее. Они сказали, что будет расследование. В общем, очередное нечеловеческое. Вот Людмила Клих пишет, Матвеевич, с руками все окей, кроме ушибов, гипсы сняли, в Ингушетии сделали повторные анализы, и с пальцами относительно все не так плохо. Да, Юрий Гаврилин пишет, не просто облили зеленкой, еще обрили и волосы на голове. Значит, понимаете, вот как это комментировать? Значит, это надо комментировать, вот в любой, как я люблю говорить, как любит говорить Шендерович, в любой цивилизованной стране, а что бы было в любой цивилизованной стране? Это стало бы общенациональным событием, которое показали бы по всем телеканалам, государственным, негосударственным. Это во-первых. Во-вторых, ну, сегодня же вечером были бы какие-то аресты. Вот, понимаете, выступил бы президент, который сказал, что такие вещи делать нельзя, потому что именно как бы президент, это я говорю вообще не про вот этого Петрушку, он носитель каких-то моральных принципов и идеологических принципов. А принцип нормального демократического государства – ребята, давайте жить дружно. Нельзя такое делать. Вот. Но этого ничего не произошло. Конечно, мы с вами посмотрим, что будет дальше происходить. Но у меня особых каких-то особых надежд нету. Еще одна новость, которую я вот беру с моего, ну, типа iPad, значит, то, что мне очень понравилось, интересно сегодня, то, что вам надо сказать. Значит, смотрите, пришла Памфилова к Путину, и она говорит, цитата, «Предстоящие выборы – это не просто какие-то очередные выборы. От предстоящих президентских выборов в России будут зависеть судьба мира». Значит, ну, тут редактор написал, заявила главная фальсификаторша голосования Памфилова. Дело здесь не в этом. Мы же с вами перпендикулярно смотрим на это все. Значит, давайте. Клавдия Сушич, чеченский омбудсмен по правам человека, уже заявил, что это происки Запада. Да, я не знаю цитату, но я где-то тоже прочитал, что он сказал, что это Запад. Да, это Запад сделал, ну, без слов. Да, это провокация. Вот Наталья Валентинова, спасибо, что вы мне помогаете, потому что я просто не успеваю. Они сказали, что это провокация против Чечни. Конечно, это провокация против Чечни. Значит, давайте разберем, что сказала эта профнепригодная женщина, которую с саной тряпкой нужно гнать из ее, значит, кабинета. Предстоящие выборы – это не просто какие-то очередные выборы. Я задаю вопрос, а что это? Обычные выборы президента. Ну хорошо, был Путин, опять будет Путин, но это обычные выборы, которые были, которые будут. Ну, может, они будут получше, такая настоящие будут выборы. Дальше. От предстоящих президентских выборов в России будет зависеть судьба мира. Ну, во-первых, этот кусок говна, который сидит в кремлевском кабинете, от него сейчас вообще ничего не зависит. Ну, типа, может, он на эту кнопку нажмет. Ядерную, да, ну тогда тоже от него потом, после этого ничего не будет зависеть, а все его ракеты, которые он пустит, они будут сбиты Западом. Ну, в общем, короче говоря, это не мир, а от него зависит судьба Российской Федерации, это первое. Значит, то есть как? От предстоящих президентских выборов в России будет зависеть судьба мира. То есть она что имеет в виду? что это какие-то особые выборы? Особые какие-то? То есть что? Что нам надо делать? Раздеться, голыми бегать по улице? Она намекает, что надо выбрать Владимира Владимировича Путина. Ну, так это понятно. Ну, вы понимаете, что председатель Центральной избирательной комиссии, которая играет на чьей-то стороне, она не может быть председателем избирательной комиссии. Значит, в сети появились фотографии строительства предполагаемых лагерей для ЧВК Вагнера в Беларуси. Значит, строительство идет там в таком-то районе Могилевской области. Я, вы знаете, не показываю вам фотографии и так далее, но что это собой представляет? Это такие большие палатки импортного производства, типа на 20 человек, в которых стоят земляной пол и стоят двухъярусные кровати. То есть там нету ни постелей пока, ничего нету, просто стоят вот эти кровати. Мы еще об этом поговорим. Теперь мы с вами кое-что послушаем по нашей привычке. Всяких разных товарищей, колоночку я... Нет, вот колоночка, она выключилась, она, наверное, пару минут работает, потом автоматически... включилась. Значит, мы сейчас с вами послушаем всяких разных товарищей, не очень много, но это вот интересно. Значит, смотрите, невменяемый наш Владимир Владимирович, он под телевизор согласен голым раздеться. Значит, сейчас вы услышите, значит, вот его стол президентский, и почему-то там стоит девочка. Он же любит детей. Она стоит с букетом цветов. То есть, по всей видимости, она пришла вручить Путину букет цветов. Не знаю, по какому поводу и что, ну, так сказать, ближе к народу. А Путин подвел ее, у него там эти телефоны стоят белые, потом что-то самое, и он этой девочке говорит, чтобы она поздоровалась. В общем, послушайте вот этот разговор, 35 секунд.
Здравствуйте.
Слышь, Антон?
Да.
Да, а ты что не отвечаешь? Воспитанный человек.
Да, здравствуйте. Я просто думал, что это...
Да, решил, что это шутка, да?
Не станет здоровым.
Нет. Значит, у них там выпадающие доходы на несколько миллиардов, да? Это реконструкция уличной сети дорожной. Значит, затем развитие объектов туризма и завершение строительства универсального спортивного комплекса. Не хватает денег. Поздоровайся.
Ну вот, значит, понимаете, да, Фарида Валиева, я понимаю, он говорил про Дербент, это уже вторая девочка из Дербента, все девочки любят Путина, да. Это Путин, пишет Карина Минасова, вручил ей и ее маме цветы. Он их пригласил из Дербента в гости. Ну, отлично, отлично. Вот увлекся Дагестан. Увлекся Дагестан. Корчевников. И у него, вы сами напишите, кто это, этот певец, актер. В интернете есть такое: «Настало время офигительных историй». В общем, короче говоря, вы знаете, я вам все время рассказываю анекдот про «И пулемет застрочил снова». В общем, короче говоря, Корчевников задает ему вопрос, а тот отвечает. Вы по голосу узнаете.
Моим собеседником стал профессор-историк, ему, по-моему, лет 75 было, который мне рассказал такую историю про себя. Говорит, вы знаете, я был атеистом всю жизнь, я не верил в Бога. И вот когда у нас...
Обратите внимание, его собеседником стал вот этого гостя профессор-историк, которому лет 75. Еще раз. Профессор-историк, которому 75 лет. И вот что рассказал этот профессор.
Начались эти события в 14 феврале, и когда вдруг я почувствовал, что, а может, даст Бог, и действительно Крым станет российским, вернется, и я поклялся, что если это произойдет, я пойду и крещусь, потому что, значит, Бог есть, потому что есть справедливость. И он говорит, теперь я крещеный человек. пошел в храм, и я верю в Бога, потому что это правильно, это справедливо. Все-таки Бог есть, раз Крым вернулся в Россию.
Таким образом, значит, Харатьян, таким образом, профессор, 75 лет, пошел и покрестился из-за того, что взяли Крым. Я считаю, это прекрасная история. Значит, у девушки берут интервью. Девушка с губами, блондинка.
Комиться ради фоточки. Вот. И об этом тоже у нас спрашивали с моей сестрой.
Ты хотела познакомиться с ОМОНовцем, чтобы сфоткаться?
Да.
А зачем тебе фотка с ОМОНовцем?
Ну, это же круто.
Зачем она? Ну, расскажи, в чем прикол?
Чтобы в Инстаграм выложить.
И что написать?
Ничего.
Просто без подписи фотку?
Да.
Я не шарю, наверное. Может, мне уже тоже пора пойти с ОМОНовцем сфоткаться?
Ну, скоро будет еще митинг. Теперь я знаю, что такое митинги.
Что?
Митинги? Это что-то законное.
Законное?
Законное. Вроде.
А зачем их проводят вообще?
Можно следующий вопрос?
А если на митинге все законно, зачем так, там такое большое количество полиции и ОМОНа?
Чтобы люди фотографировались и знакомились.
То есть это мероприятие, посвященное фотографиям с сотрудниками правопорядка?
Да.
Ты уверена в этом?
Да.
Это типа такого большого фестиваля, на который люди приходят сделать фотографию с ОМОНовцем или с полицейским, или с сотрудником Росгвардии и выложить в Инстаграм?
Да.
А есть какой-то хэштег у этого мероприятия?
Митинг.
Тебе вообще комфортно живется в этой стране?
Да.
Есть какие-то моменты напрягающие, может?
Ну, тут много комиться. Ради...
тут много там обрезано. Ну, вот такая вот девушка прелестная абсолютно. Я считаю, что вы должны послушать. Ну, она не типичная, понимаете? Еще раз, по ней нельзя характеризовать всех остальных. Просто, и даже дело не в том, что она блондинка и с губами и так далее. Вот просто Эльвира Карбински пишет, очень весело. Вот надо относиться к этому как к развлечению. Я же не только вам серьезные вещи говорю. Теперь, значит, Красовский. Я, ну, там нет смысла запикивать. Тут, понимаете, какая проблема? У него что-то вот такое вот органическое. Вот такое, знаете, вот это вот, что я не... так, помните эту фразу? Так ненавижу, что даже кушать не могу, или как там вот эта вот фраза. Вот, поэтому он ненавидит Украину. Вот он как-то сконцентрировался, и у него здорово получается ненавидеть Украину. Еще раз прошу прощения, кто не может... кто не выдерживает мат, пожалуйста, выйдите, потому что здесь много мата. Он раздражен, и он хочет уничтожить Украину. Ну,
этой страны не должно быть. И мы сделаем все, чтобы ее не было. И я вам, блядь, говорил, мы сожжем вашу конституцию, блядь, прямо на Крещатике. И, блядь, я сам туда приеду. Вы меня звали, блядь, после этого. Приезжайте, блядь, я слабо, хуй тебе мне вырос, блядь. Вы, сука, все уже сидите, блядь, кто в Чехии, кто, сука, блядь, в Германии, кто мне это говорил. Вот я, блядь, вам говорю, я, блядь, лично буду присутствовать на сожжении вашей говняной, так называемой конституции прямо, блядь, на Майдане Независимости.
И в конце показал факт. Ну, это нормально. Я считаю, понимаете, самое главное, что не надо меняться. Нет, я понимаю, Капучино пишет, что это старое видео. Ну и что старое? Ну это к Дню Конституции, и что? Сейчас легче стало? клиническая картина поменялась-то или не поменялась? Нет, ну это просто, понимаете, вот такая вот... Но знаете что? Вы удивитесь. Он честный. Он говорит, я ненавижу, я вас убью. Я сожгу вашу конституцию и вас вместе с этой конституцией. И вы меня простите, но это гораздо лучше, чем всякое-всякое. Теперь я вам хочу сказать про Пригожина. Почему, значит, сегодня вообще всякое такое разное было, связанное с Пригожиным. Ну, во-первых, вы знаете, что утром пришел человечек с мятой бумажкой, доверенностью, и ему все отдали в Следственном комитете или где-то там в полиции, то есть отдали эти 10 миллиардов рублей, отдали все, я не знаю, там золото отдали, но, в общем, короче говоря, все, что они там нашли, они ему отдали. Это вызвало у меня колоссальный интерес, потому что зачем, вот что это такое происходит, почему ему все это отдают? Ведь вы помните, что их вроде всех простили, а вроде в Следственном комитете уголовное дело против Пригожина не закрыли. И это страшно интересно, для чего же ему отдали эти деньги. То есть, понимаете, без всякой судебной процедуры. То есть взяли, а потом показал доверенность от Пригожина на мятой бумаге, и ему все отдали. Я думаю, ну вот это, блин, дела. То есть мы сейчас не говорим о правосудии, вот об этом давайте, так сказать, не будем. То есть с правосудием все понятно, как это знаменитое «закон как дышло», ну и так далее. И, наконец-то, как это говорят, оказался толк и от ФБК. Потому что ФБК запустила, я так понимаю, что ФБК именно, запустила, вы можете себе представить, расследование, а, собственно, что есть у Пригожина. Ну, давайте посмотрим, что есть у Пригожина. Минута, 7 секунд. Для многих из вас это будет полная неожиданность.
Жадный, циничный бандит, ничем не отличающийся от других олигархов. А что купил Пригожин на украденный в России бюджет Кировской и Пензенской области? У Пригожина в наличии есть 37-метровая яхта «Святой Витамин» за 6 миллионов евро. Самолет «Хокер 800 XP». С 2017 года владеет частным самолетом British Aerospace 125. Личный Embraer RJ-135 с регистрацией на острове Мэн. Роскошный автопарк, украшает который раритетный Кадиллак. Супруга Любовь. Ей принадлежит несколько курортов, шоколадная фабрика и музей шоколада в Санкт-Петербурге. Сын Павел, старшая дочь Полина и младшая дочь Вероника. Полина на свадьбу получила от отца подарок 1 000 000 роз. У нее есть особняк, она активный участник всей схемы. Вероника обожает конный спорт. Поэтому есть у Пригожина коллекция элитных лошадей. Пригожин – вор, бандит и военный преступник. И как бы хорошо и сладко не звучали его разоблачающие российскую элиту речи, не надо очаровываться и не надо забывать. Он сам часть этой элиты. Создал его лично Владимир Путин.
Вы понимаете, ну как, я этого не знал. То есть это такое, ну как сказать, простой, совершенно простой человек. Но понимаете, за его обаянием, которое у него есть, и харизмой, и умение говорить и так далее, мы как бы не задавали себе вопрос, потому что он был неразрывен с войной, и неразрывен, собственно, с ЧВК Вагнера. Поэтому было непонятно, что он имеет. А он, оказывается, вот это вот имеет. Это, ну, в каком-то смысле меняет, ну, как бы, не то, что меняет отношение к нему, но, ну, как это сказать? Ну, глядишь на него немножко по-новому, правильно? Боже мой! Влажные мечты. Валентина Витичко. Пригожину недолго осталось на этом свете. Ну, вам, наверное, Путин позвонил и что-то такое сказал. Теперь переходим к новостям. Путин тварь. Без чести и без совести. И сегодняшний день показал это. Причем, понимаете, вот как бы мы заботимся о россиянах, про россиян, поэтому... А вот что поэтому? Значит, вы знаете, огромные пробки на вот этом Крымском мосту, и с этим что-то надо делать. И что, вы думаете, придумал Путин? Он великий человек. Он... Значит, слушайте, помните, когда-то Путин говорил такую фразу, где он ярко себя показал, он сказал, впереди будут стоять женщины и дети, а за ними наши войска. Вот он считает, что вот это вот как бы... Читаю официально. Минтранс ожидает пиковую ситуацию с заторами на Крымском мосту 16-17 июля. Для решения проблемы по предложению Путина часть туристов могут направить через ДНР, Запорожье и Херсонскую область, а к перевозке машин могут привлечь десантные корабли. Продолжаю. Министр транспорта Савельев на совещании с Путиным сообщил о готовности Министерства обороны представить два больших десантных корабля вместимостью по 40 автомобилей каждый для перевозки через Керченский пролив. Путин, в свою очередь, предложил гениальную мысль оценить идею направить часть потока туристов в Крым не по мосту, а через новые территории. Да, Януш Кобьян, вот это вот то, что вы написали, сцена конце, вот это оно и есть. Значит, смысл понятен. То есть Путину в его представлении, а вы знаете, что он придумывает свой мир и в нем живет, и в нем, так сказать, это самое. То есть вы знаете, что и ДНР туда подступают, и к Запорожью подступают и так далее. То есть вооруженные силы Украины, они еще, по сути, не начали. Ну и так далее, так далее. И вот этот урод предлагает, чтобы автоматическими заложниками стали туристы. Я сейчас про туристов вообще не говорю. Это вот, знаете, это для меня конченый вопрос, потому что, помните, я вам вчера говорил, я думал, что они едут все из Крыма, а оказалось, что 13 километров или 17 километров – это очередь в Крым. А сегодня Министерство обороны такой смешной ролик показали, что не надо туда ехать. Понимаете, почему, Рушана, у туристов где мозги? Не знаю, вы знаете мозги. Значит, смотрите, как интересно. Например, завтра может начаться наступление, и британскими ракетами расфигачат мост Крымский, так называемый. Куда эти все люди будут двигаться? И он их делает заложниками. Почему? Он хочет, чтобы туда набилось много мирного населения. И после этого, значит, когда они едут туда, ну как, он считает, что украинцы же не будут бомбить, когда мирное население... Вы знаете, выяснилось, что он просчитался. У меня сегодня по этому поводу было большое выяснение. Потому что я сказал, видите, какой он умный, вот он это самое и так далее, да? Какой он умный. А мне сказали, а Украине наплевать. Я говорю, как? А как прореагирует Европа? Это не вопрос Украины. Украина освобождает свои территории. Пусть бегут неуклюже. В общем, короче говоря, он чудовище, негодяй, подонок. И вот все слова, которые только можно сказать, можно про него говорить спокойно. Значит, кроме чудесного кроме чудесной выдачи 10 миллиардов рублей слитков золота, наркотиков, я не знаю, что там такое, этому самому Пригожину, его представителю, появилась еще одна приятная новость. Власти Ростова-на-Дону не будут взыскивать с ЧВК «Вагнер» 90 миллионов рублей, нанесенного городу ущерба. В мэрии сообщили, что средства на ремонтные работы выделены из городского бюджета. Я хочу спросить, а почему? Вот это что обозначает? У нас с вами нет ответа. Мы только должны понимать, что Пригожин каким-то образом, каким мы не знаем, мы можем только гадать, у него какой-то особый статус. Я не знаю. Ну, вы знаете, сразу есть ответ, что вот это вот наступление на Москву, это было согласовано с Путиным. Путин не получил никаких преференций с этого наступления. Еще и сбили вертолеты и так далее. Не понимаю. Еще раз я вам честно признаюсь, я не буду придумывать какие-то дурацкие истории, тем более мы встречаемся каждый день и скоро уверен, что скоро все станет понятным. Но на сегодняшний день абсолютно непонятно. Значит, есть версия, как бы, что... Вы помните, Лукашенко сказал, что я не буду давать деньги на лагеря. Поэтому, наверное, ему разрешили забрать деньги для того, чтобы он обустроил лагерь в там. Ну, 10 миллиардов рублей, я думаю, хватит. Но... Это удивительная непонятная история. Вот удивительная непонятная. Рушана, вы правы, ложь и вранье всегда непонятны. Но не только ложь и вранье. Иногда реальные действия, вот которые мы с вами наблюдаем, они тоже непонятны. Сегодня интересное заявление, фактически революционное, сделала Урсула фон дер Ляйен. Это председатель Европейской комиссии. Она огромная сторонница Украины, она с первого дня, там, помощи, вот это вот все на уровне Европы, бесконечно-бесконечно, но она сделала очень интересное заявление. То есть, конечно, она сторонница, чтобы Украина быстрее вступила в ЕС. Но смотрите, что она сказала. Слушайте внимательно. Она там выступала. Можем ли мы представить, что ЕС будет без Украины, без Молдовы, без Западных Балкан? Что эти части Европы находятся под влиянием России или Китая? Это невозможно, и направление движения для нас ясно. Поэтому сейчас мы должны начать думать о том, как сделать так, чтобы Европа была единой, а эти страны были частью ЕС. Ощутили разницу? В сухом остатке... Это пишет такой человек, которого зовут «Румынская сотня». Он как бы Молдова, Румыния и так далее. Он пишет, в сухом остатке Ляйен говорит, ЕС необходимо в кратчайшие сроки решить, как провести расширение и включение в свой состав Молдовы и Украины, в первую очередь для того, чтобы эти страны не попали под влияние России и Китая. Понимаете, в чем дело? Это совершенно революционная риторика, потому что до этого Запад, так сказать, ну да, вы знаете, да, может быть, когда-то, через 1000 лет, может быть, вы поступите, понимаете, это у нас такой элитный клуб и так далее, все в прошлом. Теперь стало понятно, что нужно схватить Украину и схватить Молдову. Про Грузию я сейчас не говорю, потому что она ее не упоминает. Западные Балканы я тоже... Я не понимаю, что она там имеет в виду по Западным Балканам, потому что там у них непонятная история, не будем ее касаться. Но они вдруг стали понимать, насколько я понимаю, что либо они берут спешно, подчеркиваю, спешно, либо берет товарищ Путин или товарищ Си. Ну, товарищ Си далеко, но товарищ Путин умеет это делать. Закидает деньгами, появятся там ЧВКшники и начнется. Мне кажется, что это революционная история. Я не знаю, к чему она приведет. Но то, что они уже говорят, то, что, наверное, то, что они говорят публично, то, что обычно говорят в кабинете, это серьезная история. Пишет Сергей Алексашенко, экономист, вы знаете, знаменитый. В Европейском суде началось рассмотрение иска Михаила Фридмана, к Еврокомиссии относительно введения санкций, которые, по словам юристов российского миллиардера, разрушили его жизнь. Все доказательства, предъявленные Еврокомиссией, заявляют его юристы, не вызывают доверия и являются набором пустых слов. После, позднее сегодня, началось уже рассмотрение аналогичного иска партнера Фридмана Петра Авина. Ну, они же вот Альфа-банк и так далее, вот эти все бизнесы. Значит, очень смешно, его юристы сказали, а там еще Герман Хан. И, значит, его юристы заявили, что в основании решения по санкциям лежат 23 страницы сплетен. Посмотрим. Я не знаю. Я хорошо знаю Михаила Ковальчука. Ну, вы знаете, братья Ковальчук, ближайшие друзья Путина, его кошельки и так далее. Это абсолютно вменяемый человек, расчетливый. Они с братом, у них тандем такой, так сказать, это больше по науке. Он по-настоящему действительно научный человек, ученый и так далее. У нас там с ним именно научные эфиры были, но это было много лет назад, когда еще было эхо. Но он не говорит, что Земля плоская и так далее. Но вот читаю. Михаил Ковальчук проинформировал всех интересующихся, что ЦРУ США охотятся за суставной жидкостью россиян, потому что в ней скрыт секрет выносливости отечественных военнослужащих, которые по этому показателю опережают солдат НАТО. Если он это действительно... Если он... действительно это сказал, то, ну, не знаю. Знаете как, надо что-то такое говорить. Вот и он говорит. Ух, какие научные факты я вам. А, понимаете, с Медведевым, моим любимым Мишкой, в шоколаде. С ним... Это реально Мишка в шоколаде, потому что он в шоколаде. С ним что-то происходит. Медведев в своей сегодняшней статье заявил, что Россия никогда не возражала против расширения НАТО на восток. Он сказал, что Москва лишь выступала против приема в альянс республик бывшего СССР. Сказано еще раз подтверждает, что больше всего они боятся выглядеть в глазах своих сторонников проигравшими. То есть на черное, белое, на белое, черное и так далее. Ну, великий человек, полностью себя уничтоживший. Я, честно говоря, не понимаю, может, он глупый, может, он дурак. Как можно себя так? Президент Литвы хочет уравнять правовые ограничения для белорусов и россиян. Как сообщает агентство Дельфи, он считает, что в ближайшее время Вильнюсу придется вернуться к вопросу ограничений для белорусов в связи с прибытием на территорию Беларуси ЧВК Вагнера. У наших границ могут появиться вооруженные люди с белорусским гражданством, под одеждой которых будут скрываться те самые вагнеровцы. И сегодня, я вам хочу сказать, у меня была такая, так сказать, горячая беседа, где, ну вот, не знаю, человек, который, ну, все они очень хорошие аналитики, он мне говорит, это белорус, белорус был главный редактор газеты «Белорусская правда» или «Правда Беларуси», но имеется в виду оппозиционная. Он меня заверял, что ни в коем случае Лукашенко не пустит к себе 8 тысяч ЧВКшников. Потому что это ему угроза, они его могут смести за 5 минут. Я говорю, как? Но я же видел лагерь. Он говорит, ну, лагерь, да, но вы видели там их? Я говорю, нет, они еще туда не приехали. Он говорит, а что не приехали? Ну, как я ему отвечу, откуда я знаю, что они не приехали? Он говорит, ну, 100 человек он может разместить, но 8 тысяч никогда. Давайте проверим. Вчера я вам рассказывал, какая выгода, но вот то самое сообщение, значит, Евгению Пригожину вернули 10 миллиардов рублей, как пишет Фонтанка, возвращать обнаруженные 24 июня средства, деньги из золота, силовики сначала не собирались, однако позже решение поменяли, видимо, из-за заявления Пригожина, что деньги предназначались для выплаты компенсации для ЧВК. Вместо Евгения Пригожина забирать миллиарды прибыл его водитель с доверенностью. Сам Пригожин, предположительно, находится в Москве. Но тут нужно пояснить, чтобы не было глупостей. Любой человек, у которого находится эта сумма, он говорит, знаете, вот у меня завод, вы сейчас его остановили. Да, вы у меня нашли миллиард рублей, 10 миллиардов рублей, но мне же надо рабочим выплатить зарплату. Ему говорят, сиди в клетке. А здесь, понимаете, какое такое особое отношение и так далее, и так далее. Неспроста. Не знаю почему, мы об этом говорили. Я не знаю, почему такая история. Ну, в ближайшее время мы увидим. Есть такая старинная фраза. Истинное намерение человека определяется по поступкам. Истинное намерение государства тоже определяется по поступкам. Гозман, Леонид Гозман, почему после путча не последовал трибунал над теми, кто не остановил мятежников? Президент Путин, напугавшись очень сильно от того, что произошло, думаю, вообще не уверен в том, что какие-то его жесткие приказы по отношению к высшим начальникам будут исполнены. Интересная мысль, кстати. Я думаю, что он реально боится отдать под трибунал человека ранга генерала Суровикина, боится и все, потому что приказ отдашь, а к тебе войдут без стука и скажут, Владимир Владимирович, хватит, надоели вы нам. Вот и все. Может быть, этого боится. Да, того, что приказы не будут исполнены. Вообще, я хочу вам сказать, что наблюдается какое-то отсутствие патриотизма. Я вам сейчас, вы знаете, наверное, что есть знаменитый Грушинский фестиваль. Фестиваль бардовской песни. Это я пару раз на нем был, это плохо, неудобно, потому что это на природе и так далее. Но тем не менее, там выступали люди, бардовские песни и так далее. Вот все барды, они, так сказать, оттуда. Они звезды Грушинского фестиваля. Потом, естественно, его закрыли, какие там барды. А после этого появилась такая история, что надо все возрождать. Ну, понимаете, петь Цоя, но только, так сказать, в своем исполнении. И вот Александр Хинштейн, вы знаете, который депутат Государственной Думы, пишет одну интересную вещь про Грушинский фестиваль. Слушайте. Возмутительная ситуация на Грушинском фестивале, где конкурсная комиссия ввела запрет на любые патриотические песни, в особенности посвященные СВО. В числе тех, кому было отказано в выступлениях, оказались и участники спецоперации, и даже депутаты губернской думы. Всем им пришлось петь на альтернативной площадке «Победа». Понимаете, у людей в правой руке оказались гитары, а в левой руке железные яйца. Понимаете? Идем дальше. Более того, когда от организаторов потребовали выпустить в заключительном гала-концерта финалиста Победы Михаила Калинкина, руководитель фестиваля Галина Хомчик и другие задержали его начало, заявив: либо мы, либо Калинкин. Галина Хомчик, прекрасный бард, она была у меня много раз. В итоге их удалось проломить с огромным трудом. Однако председатель худсовета и хедлайнер фестиваля Олег Митяев, которого вы хорошо знаете, и я хорошо знаю, в знак протеста не вышел на сцену, а в момент исполнения Калинкиным песни «Нам нужна одна победа», когда встала вся поляна, часть столичных бардов, включая Хомчик, демонстративно осталась сидеть. Не встал и президент Грушинского фестиваля Борис Кейльман. Вот так вот. Вот так вот. Понимаете? Не ожидал. Не ожидал от Митяева. Вот реально не ожидал от Митяева. Потому что Митяев, он, ну, видите, никаких заявлений, он в России никуда не ездит, никаких песен, так сказать, это самое, да? И вдруг такое поведение. Все ближе, 11-е, все ближе саммит в Литве НАТО. Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО прямо сейчас, даже если само вступление не произойдет до окончания войны. Киеву важно получить этот сигнал, отметил Зеленский в интервью CNN. По его словам, приглашение в НАТО, и вот это он абсолютно правильно сказал, стало бы огромным стимулом для украинских солдат. Это абсолютно точная фраза. Потому что когда ты, так сказать, это самое, когда Архипчук мне присылает каждый день фотографии, которые я вам показывал, а в результате там начинается двери открыты, двери закрыты, больше это не проходит. Несколько научных фактов. Давайте светское. Я же вам обязательно читаю светское. Очень интересно. В 1963 году Евгений Евтушенко, будучи во Франции, посетил парижскую мастерскую Марка Шагала. Художник тепло принял советского поэта, а тот, вдохновленный таким приемом, загорелся организовать первую выставку его работ в Москве. А для того, чтобы начать реализацию этого фантастического проекта, предложил художнику преподнести в дар Никите Сергеевичу Хрущеву свой роскошный альбом с репродукциями. Шагал выслушал это предложение, с радостью согласился и написал на титульном листе альбома Никите Сергеевичу Хрущеву в память о нашей общей родине. Дело оставалось за малым – уговорить Хрущева. Прилетев в Москву, Евтушенко тут же отправился к Владимиру Лебедеву, помощнику Хрущева по культуре. Сидит Евтушенко в кабинете Лебедева, вдохновенно излагает ему свой план по устройству выставки, объясняя все выгоды предстоящего мероприятия. Тот меланхолично перелистывает альбом и спрашивает: «Евгений Александрович, вот тут в альбоме вот эти все рисунки, это все евреи?» Этот говорит: «Ну, наверное». Он говорит: «И они еще и летают?» И укоризненно, как маленькому: «И вы хотите, чтобы я показал это Никите Сергеевичу?» Постскриптум. Первый визит Марка Шагала в СССР стал возможен только через 10 лет, в 1973 году. Так что летающие евреи даже не дошли. Значит, смотрите, Facebook запускает новый сервис на базе Instagram, который очень напоминает по функционалу Twitter и должен составить ему прямую конкуренцию. Подробности все я вам потом сообщу. Ну, теперь пару научных казусов, и вам будет интересно, как это напоминает Украину и Россию. В 2007 году Шотландия потратила 6 месяцев и 162 972 доллара для того, чтобы найти новый слоган, который усилит туризм. Слоган нашли. Welcome to Scotland. Они прекрасны. Знаете ли вы, что старейший непрерывно действующий тату-салон в мире находится в Иерусалиме и татуирует паломников с 1300 года? Есть его фотография. Я не понимаю. Ну? Ну и последнее из научного. Первая известная в истории кошка, которая, имя которой удалось восстановить, вот эта кошка, ее там обмотали, и она в этом... Она была в Египте, и ее звали Неджем, который обозначает «сладенькая». Она жила 3500 лет назад во время правления Тутмоса III. Вот, пожалуйста, нормально. Какала, где ходила, и драла замечательные вот эти вот истории. Кстати, вы тут написали про Тутанхамона. Я вам скажу, что, наверное, завтра я вам расскажу бешеную историю про Тутанхамона и про его могилу. И вообще это бешеная история. И у меня еще есть абсолютно бешеная история, ну просто сейчас время уже заканчивается, про главную пирамиду. Вот, это нечто. Я рекомендую вам, вы знаете, я рекомендую вам посмотреть какие-то там сериалы, но обычные художественные я говорил, какие. А вот найдите, пожалуйста, ну, еще раз, не все, а те, кто интересуется наукой, кто хочет себя сделать немножко умнее. Французы сняли охренительный в трех, по-моему, в двух сериях или в трех сериях сериал, который называется «Откровение пирамид». Не «Секреты пирамид», а «Откровение пирамид». Пожалуйста, посмотрите его, и как есть знаменитая поговорка, приезжайте к нам в Чернобыль, и вы будете поражены. Ну, теперь настало время стихотворения. Кисичев. Вы знаете, я очень люблю этого поэта. В каком-то идеальном мире есть идеальный Новый год. Там нет противных рож в эфире, там больше солнечных погод. Там все здоровы и прекрасны, богаты, искренне чисты. Гулять ночами безопасно, и непокошены кресты. Замечательно. Вот это, понимаете, это обозначение настоящего поэта. Вот неожиданная эта фраза. Там жив отец, Андрюха, Коля. Там Гарик жив и стародым. Там больше нет смертей и боли. Там есть дорога молодым. Там вроде бы деревья выше, да и трава позеленей. Там слушают ночные крыши наивные стихи о ней. Там рок-н-ролл достиг нирваны, зажав извечный ля минор, звуча без фальши и обмана, стреляет в голову в упор. Там дочь ползет ко мне по полу, чтоб на коленях покатал, а не заканчивает школу, включив в наушниках металл. Там нет усталых, повзрослевших, закопанных в дела друзей, себя убрав, как устаревших, в уютный комнатный музей. Там, где нам всем уже по 20, там, где нам только 45. и мы решаем там остаться. Поставьте подпись и печать. Он совершенно потрясающий. Он совершенно потрясающий. Ну, знаете, потрясающий. Просто есть поэты, а есть не поэты. Есть стихослагатели, а есть поэты. Поэт – это такое особенное такое состояние. Да? А, с суперлунием сегодня, да, это довольно тяжело. Кому я должен сказать спасибо, я сейчас проверю. Конечно, не очень многим людям я могу сказать спасибо. Подождите, не то я открыл. Мистер Суб купил мне кофе, 3 чашки, спасибо. Славик Снегур купил мне 3 чашки, спасибо. Некто купил чашку кофе, некто купил чашку кофе. И вот Ускалино Жмонес, может быть, я неправильно почитал, стал моим патроном. И Валерий Лизогубов купил даже 5 чашек кофе. Спасибо вам большое. Друзья, значит, для меня было приятно узнать, что совершенно неожиданно это для меня было, что YouTube стал поднимать наш с вами эфир в рекомендации. Наверное, это хорошо, и, наверное, больше людей будет смотреть. Вот у нас сейчас, ну, я думаю, что это из-за Пригожина, у нас все время там за 5000. А, наверное, конкуренты работают, да? Значит, мне очень приятно. У нас, я вам скажу, сколько. Ну вот, пока 77,7, 77700 подписчиков. Очень хорошо. Значит, я активно работаю над новым проектом. Я вам не говорю, какой он. Возможно, он с понедельника, я уже его запущу. Я напоминаю, что это будет просто в записи, хотя черт его знает, может быть, я... Нет, я не буду, потому что для вас это будет неожиданность. Я его... Он короткий, он будет иногда 8 минут, иногда 10 минут, иногда 4 минуты. Это вот такой вот проект. Такой, узнаете. Я не хочу, чтобы просто у меня его украли. Пожалуйста, расскажите друзьям о моем эфире. Я благодарю вас за 2500 лайков. Спасибо большое. Завтра приезжает Катя, но она будет очень злая, она едет автобусом. Ну, вы понимаете, проехать автобусом. Нет, это будет не шортс, Гриша Сливка, это не шортс. Шортс – минута, а это будет, может быть, иногда даже 10 минут. Вот, поэтому мы с Катей обязательно появимся в эфире вместе. Для тех, кто стал моим патроном. Вадим Юкин спрашивает, что за Катя? А я спрашиваю, Вадим Юкин, откуда вы? С Марса. Спасибо вам большое. Если все будет в порядке, то мы завтра встретимся. И все скажем друг другу хорошие слова. И будем наблюдать за информационной картиной, что, собственно, я и делаю в течение всего дня. Я вас очень люблю. Если все в порядке, то до завтра. Берегите себя.